каких функций? Временное правительство, как высший орган, высший правительственный орган светского государства, за церковью не признает. Кто-нибудь может ответить? Тогда отвечу я. Конечно, не признает функций учительницы и утешительницы.
То есть самые главные функции?
Да. Да, 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 да. Ничего себе, ничего, не так плохо. Между прочим, нет, очень хороший вопрос. А утешать... Правильно, хороший вопрос. А утешать кто тогда должен? Так вот, друзья мои, таковые речи ведь раздавались и на самом соборе. Ведь собор-то из того же народа избран, друзья мои. И еще кое-кто туда и по должности, так сказать, входил. Так вот, на этот вопрос отвечал профессор Московской духовной академии Громогласов, явный противник и гласный противник восстановления патриаршества. И вот он говорил так: если вам нужен пастырь, то есть учитель и утешитель, то ступайте к приходскому священнику. То есть в частном порядке. Громогласов? Илья. Ну, друзья мои, у меня 860 человек в голове не вмещаются. Уж на что память безотказная? Да я знаю, друзья мои, но вы знаете, когда я увидела там большую группу раскольников, я эту газетку убрала на книжную полку. Так вот, таким образом отношения строятся хотя на основе паритета, но холодного паритета. Или, как сказал бы митрополит Вениамин Федченко, на основе холодной лояльности, которая есть не что иное, как камень за пазухой. Это сказано вот где. Вот эта вот хорошая книжица, очень советую всем купить. «Послужи народу» – это два сорокауста. Это два сорокауста, сразу скажу, комментарии так себе, но это вот духовный дневник 27-го года парижский, то есть парижско-сербский, бессмертный. То есть я, по крайней мере, ставлю это на один уровень с Иоанном Кронштадтским. «Моя жизнь во Христе». Бесспорно.
«Послужи народу».
«Послужи народу» — это так называется. Вот это он в видении удостоился явления патриарха Тихона. А тогда, в это время, это шел 26-й год, уже перессорились, передрались Антоний Храповицкий и Евлогий Георгиевский. Вениамин Федченков, да. И вот в тонком сне он увидел, во-первых, комнату, полную людей, где-то на окраине Петербурга, которые даже двигаться не могли, а чуть-чуть шевелились, как осенние мухи. И вот как к ним приходит, уже умерший, конечно, к тому времени, патриарх Тихон. И на вопрос его сердца, куда ему податься, он сказал ему: послужи народу. И вот этому народу, который даже двигаться не мог. Так вот... Стало быть, вот это у нас с вами первый пункт, то есть мы проверили с вами правительственный менталитет от установления синодального, значит, правления до открытия поместного собора. Но это все-таки касается церковно-правительственных отношений. В Второй наш пункт касается отношений внутри церковных. Церковный поместный собор. Но он тоже явился выразителем менталитета народного. И именно крещенного православного народа, членов Русской Православной Церкви. Это спор о новом церковном управлении, это фокус менталитета эпохи, бесспорно. Итак, друзья мои, хорошо известно, то есть отмечено было тогда же, и по воспоминаниям участников собора, и по протоколам собора, которые, к счастью, наконец-то изданы и опубликованы Крутицким подворьем. Так вот, главным противником патриаршества была профессорская корпорация четырех духовных академий. То есть как раз воспитатели и учители православного юношества будущих пастырей. Академий на тот момент было четыре, как вы знаете, то есть Московская, Петербургская, Казанская и Киевская. Притом были суждения, даже теологумены, добросовестные среди противников. И были суждения абсолютно недобросовестные, а прямо сказать, провокаторские. То есть сторонники восстановления патриаршества, а их, значит, противники этих самых ораторов, объявлялись, то есть обвинялись в монархизме в церкви. Дело это недопустимое именно потому, что это простительно приказчику в этой самой там магазине или в овощной лавке. Но грамотному церковному и тем более человеку, который сам учительствует, это дело непростительно. Я сразу зачитываю поэтому 34-е апостольское правило. В нем сказано так. Епископам всякого народа подобает знати первого из них и признавати его яко главу. И ничего превышающего их власть не творите без его рассуждения. Превышающего их власть. А чем же ограничена их власть? А вот следующее положение того же правила. Творите же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Точка. Это первая часть 34-го апостольского правила, сразу же необходимое попутное замечание. Вот на основании 34-го апостольского правила...
Первый из народа – глава государства имеется.
Да нет же, горе ты мое луковое. Епископом всякого народа. Епископом всякого народа подобает знать и первого из них. Первого из епископов. Конечно. Патриарх первый между равными. Равенство благодати.
А я поняла по логике, что ты первого из них из народа.
Да нет же, горе, ты не расслушал. Ничего не умрешь. Итак. Сразу необходимая нота бене. Так вот, Карловацкий лжесобор, таким образом, не имел никаких полномочий с самого начала ибо он состоял из епископов бегунов, бросивших свои епархии и свою паству. Ну и, мягко говоря, позорно бежавших. Таким образом, что бы они там не выставляли, но люди, считав все покончившие духовные академии, а некоторые из них были когда-то и ректорами, например, и Феофан Быстров, и Антоний Храповицкий, и считали себя канонистами, так вот, тут они позорно провалились. Прежде всего, люди, бежавшие со своих кафедр и бросившие епархии, голоса церковного не имеют никакого. Им воздается епископская честь, это также оговорено уже другими каноническими правилами, но и не более. Нет, миленький, их не высылали. Нет. Они спасали свои шкуры. Могли остаться с пастырем. Да, они спасали свои шкуры. Нет, дело в том, что это были не епархии, это были, тихо, господа, это были приходы, в основном при посольствах, которые относились к Петроградской епархии. Это, миленькая, если ты, если тебя выслали, тогда другое дело. А тут ты бежишь сам, радостно. Вот, единственный из эмигрантских архиереев, Вениамин Федченко, имел хоть какое-то каноническое оправдание и церковно-каноническое для своего отъезда, ибо, во-первых, он был викарным архиереем таврическим, а правящий остался где-нибудь. Вот, а правящий остался, то есть Антоний Абашидзе, стульчик с собой. Вот, Антоний Абашидзе остался архиепископ таврический. Вот, и во-вторых, он уехал вместе с паствой. То есть белая армия эвакуировалась в полном составе. Кроме тех, кто уже, так сказать, просто растерялся. И вместо того, чтобы идти в Керчь, поперся в Феодосию из боязни, что их отрежут наступающие бежеи. Так вот. В отличие от также поместного собора Украины, только что отделившейся, в каковом соборе на Украине собор состоял из епископата украинских епархий, то есть отделилось государство, естественно, епархии вместе с ним. Клира и Миян, новой страны Украины. Кстати говоря, вот этот украинский собор 18 года имел благословение патриарха Тихона, чего, конечно, Карловацкий собор не имел. Тихон узнал о том, что он прошел из газет, то есть они даже не удосужились прислать свои протоколы. И вообще, какой бы то ни был отчет? Нет, достаточно патриарха, поскольку по положению собора в промежутках между соборами патриарх обладает полнотой церковной власти. И подотчетен собору. Вот, имел благословение патриарха Тихона и имел его собственного представителя, митрополита Платона Рождественского, и наказ, выработанный предсоборным советом, готовился как раз с участием этого представителя, то есть Платона Рождественского. То есть Украинский собор 18 года был законный, Карловацкий уже собор незаконный. Как раз на основании 34-го апостольского правила. Продолжаем цитировать 34-е апостольское правило. «Но и первый епископ ничего да не творит без рассуждения всех». Скажем так, вот у патриарха Тихона всегда было так. И когда из газет он узнал о том, что прошел этот самый Карловацкий уже собор, прости Господи, то осуждение этого карловацкого деяния было вынесено после совместного заседания священного синода, уже выборного, конечно, и высшего церковного совета, и тоже выборного из епископата, клира и мирян. Ну, вы знаете, это я очень сильно забегаю вперед, мы будем об этом говорить отдельно, но вот патриарх Тихон совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом объявил Карловацкое деяние, ибо так будет единомыслие и прославится Бог о Господе Иисусе Христе, во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух. Да, да прославится Бог о Господе Иисусе Христе во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух. И это все 34-е апостольское правило.
Да, почему? Мы уже не помним, о чем идет речь, Вера Михайловна. Такое обилие и такое подробность материале. Вот почему
34-е? А ты не плачь. А ты не плачь.
Да я боюсь, что я ничего не пойму.
Ничего, на экзамене разъясню. Так вот, а это к тому, это вопрос о патриаршестве.
Вопрос об учительстве и утешительнице церкви.
Да не только. Это уже второй пункт нашей темы сегодняшней лекции. Это дебаты на соборе. Ведь сначала решался вопрос, быть или не быть патриаршеству в Русской Православной Церкви. И начинаться этот разговор должен как раз с апостольских правил, с апостольского учения. Кто есть кто? Поэтому, голубушка, учиться, учиться и учиться. Так вот, теперь я очень коротко коснусь, ну, самой малой конкретики этих самых, даже не самих дебатов, не дебатов. Значит, мы помним, что на соборе было 21 отдел, и как раз первый отдел о внутрицерковном управлении, он возглавлялся епископом Митрофаном Астраханским. И вот Астраханским. И вот как раз уже на 20-х заседаниях собора, как председатель отдела, Митрофан просто сделал собору доклад, что без вот этого решения соборным голосом отдел не может продолжать работу, потому что в регламенте этого пункта нет. И вот тогда была принята так называемая переходная формула. Выступили, значит, из членов собора 32, опять магическое число, письмо 32. Помните, у нас в свое время, в 1905 году, было письмо 32 как раз о каноническом нарушении в синодальный период и о необходимости восстановления патриаршества. На соборе опять 32, но уже против. То есть требование вообще снять вопрос о патриаршестве с повестки дня. Только другие 32. Так вот. Но вот это предложение вот новых 32 было отвергнуто. И таким образом переходная формула получила одобрение собора. И таким образом уже не по делу, а на общие соборные заседания был вынесен этот вопрос, и в течение Октябрьская революция прогремела, а они все обсуждали, этот вопрос. Так вот. Значит, за неделю до Октябрьской революции наконец-то эту переходную формулу приняли. Так вот, а значит, как я уже сказала, голоса контра раздавались в основном со стороны профессорской корпорации. Переходная формула – это как раз решение о принципиальной возможности восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Так вот, ну а в общем-то за патриаршество выступал очень смешанный контингент. Но знаменитое выступление было, конечно, архимандрита тогда, ныне священномученика Илариона Троицкого. Разумеется, очень авторитетные были голоса вот как раз епископата, в основном того же Митрофана Астраханского. И, наконец, просто крестьянские голоса. И удивительное дело. Обыкновенные крестьяне, кончившие церковно-приходские школы, однако же усмотрели, что люди, возражавшие, путают два абсолютно разных понятия – соборность и коллективизм. Единоличное возглавление и авторитарность – это абсолютно разные вещи. Соборность, вообще говоря, на широкую, так сказать, богословскую арену, можно сказать, вывел ведь тоже мирянин Алексей Степанович Кумяков. Но соборность вот в таком вот в рабочем употреблении, это свобода в единстве и единство в свободе. А литургическое выражение соборности, также по Хомякову, выражается литургическим возгласом «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Неразделимую». Так вот, коллективизм у нас предполагает, нет, коллективизм предполагает собрание индивидуумов, каждого со своим мнением, и мнение коллектива определяется большинством голосов. Мы помним еще по Первому апостольскому Иерусалимскому собору, что церкви вообще чужда идея голосования, а предпочтительнее идея согласования. То есть единодушие, достигаемое долгим взаимным убеждением. Так вот, в конце концов, собор приходит к формуле принципиальной церковного управления и принимает ее, то есть остается верен 34-му апостольскому правилу, а для себя, то есть для русской православной церкви и на существующий момент принимает эту формулу, то есть о единоличном возглавлении, о личностном возглавлении, принимает эту формулу в следующей редакции. Пункт первый. По местному собору периодически в определенные сроки созываемому в составе епископов, клириков и мирян принадлежит высшая власть в Русской Православной Церкви, судебная, законодательная, административная и контролирующая. Второе. По местному собору периодически в определенные сроки созываемому в составе епископов, клириков и мирян принадлежит высшая власть в Русской Церкви, судебная, законодательная, административная и контролирующая.
То есть, как и сейчас, да?
Конечно. В Византии все-таки для собора Вселенский главная задача была догматическая, то есть вероучебная. Что же касается соборов поместных, как то Карфагенского, вот канонических соборов, Карфагенского, например, Анкирского, Константинопольского двукратного и иных, функции их те же самые. Так, второе. Восстанавливается патриаршество, которым возглавляется управление церковными делами Российской Православной Церкви. Третье. Восстанавливается патриаршество, которым возглавляется управление церковными делами Российской Православной Церкви. Единый глава появился. И предстоятель. Третье. Патриарх является первым между равными ему епископами. Это совершенно в духе 34-го апостольского правила, поскольку Церковь исповедует равенство благодати между всеми епископами. В отличие от католиков. То есть римский папа имеет благодать большую. Четвертое. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен собору. И вот уже после того, как вот такой пункт, что ли, в такой редакции был уже принят, дело поставлено было на голосование 30 октября. Уже все, революция прогремела. Результаты голосования 141 за, 112 против и 12 воздержались. То есть совсем незначительным большинством. Что? Консенсуса не было. Это вы правы. Консенсуса не было. Ох, хорошо, хорошо. Молодцы. И, значит, после этого Священный Собор постановил приступить немедленно к избранию кандидатов на патриаршество, и только после этого соборным также решением было решено, что избрание трех кандидатов и жеребьевка священная между ними. Ну, я поясняю. Трех кандидатов – это таких, которые набрали более половины голосов. Если один набрал больше половины, то он, значит, уже считается кандидатом, а все остальные баллотируют других. То есть, чтобы три набралось. Меньше всех набрал Тихон. Дальше. Храповицкий, совершенно верно. И, наконец, жеребьевка между ними, священная жеребьевка, конечно, являются наиболее подходящей формулой избрания православного патриарха.
Священная жеребьевка.